Ну что же, всем привет, уважаемые любители киберспорта, с вами очередной, хотел я сказать, но, наверное, не совсем правильно так будет говорить, просто выпуск подкаста «Вилата погромче». И мы надеемся, что это вот такой новый виток этого подкаста, который будет вам рассказывать не просто про киберспорт, не просто про то, что произошло на каком-то мажоре, миноре, не про то, что происходит в каких-то командах, а рассказывать больше про то, что находится, как говорит товарищ Каспер, по ту сторону сетевого кабеля с точки зрения финансов, бизнеса и так далее. И, в принципе, я могу долго рассказывать, в чем идея, но, наверное, стоит передать слово человеку, кому в голову, собственно, пришла эта идея. Бывший генеральный менеджер команды Virtus.pro, человек, которого потеряли и любят сейчас многие, скажем так, это я цитирую некоторые посты, Роман Дворянкин с нами на связи из далекого города Сеула вместе с Дошиком, двумя баночками Циндао. Рома, привет. Рассказывай, почему у тебя возникла такая идея?
Да, парни, привет. Очень рад вас слышать и рад тому, что, несмотря на то, что нас разделяют многие километры оптоволоконного кабеля, мы все-таки вместе. Женя, ты вернулся из Москвы уже?
Да, всем привет. Я уже в Киеве. Готов рассказывать все, что знаю.
Ну подожди, сейчас, дай каждому как бы нужно, Вилат сделал интро, сейчас как бы моя минута славы, поэтому сейчас ты расскажешь все, выпуск будет про тебя в целом, но дай нам тоже небольшой шанс. Слушайте, ну да, я подумал о том, что пока я был в ВП, у меня все-таки были довольно большие ограничения в том плане, что я мог говорить, что я не мог говорить, а раз уж я сейчас не в ВП и с двумя баночками Циндао, то это самый хороший шанс для того, чтобы наконец показать то, что скрыто, и я думаю, что Вилат это самый подходящий собеседник. Ну и мы, когда думали над первым гостем, нам было очень важно, чтобы мы могли начать с человека, с которым нам, очевидно, будет комфортно общаться, и вот все те, как бы неудобности из-за того, что для нас первый раз такой, как бы первый наш групповой подкаст. Как бы мы с Вилатом пока неудобно себя чувствуем, возможно, вместе, поэтому мы решили позвать Женю. Так что, Жек, очень рад тебя слышать. Жалко, что не видеть.
Взаимно, парни, не волнуйтесь. Все будет хорошо.
Мне нравится, как он успокаивает. Да мы-то так-то и не волнуемся. Слушай, пока мы еще не перешли конкретно к теме этого подкаста, все-таки, Ром, вопрос к тебе, который, ну, должен последовать в первом выпуске такого подкаста, да? Мы надеемся, что это будут регулярные выпуски, регулярно мы будем с тобой разговаривать про бизнес, киберспорте с разными людьми. Есть и в спорте, и в киберспорте такая практика, после того, как ты уходишь откуда-то, ты подписываешь некоторые документы о том, что ты не можешь о чем-то разговаривать. Есть ли такой случай у тебя или нет?
Слушай, ну это... Здесь есть два измерения. Первый, отвечая на твой вопрос прямо, конечно, такой документ в моем случае есть, но мне кажется, что в этих случаях все регулируется не только документами, но и некими понятийными договоренностями, поэтому, ну, скажу так, я приведу простой пример. Вот буквально вчера ко мне обращалось издание The Bell, которое благодаря каналу «Лысый из Нави» стало немножко более известным в киберспортивной тусовке, и они попросили у меня несколько цитат. Моя договоренность с Форсом заключается в том, что я, скажем так, не должен с ними согласовывать цитаты, но я, естественно, их держу в курсе того, что я говорю, поэтому перед тем, как материал вышел, я отправил им то, что я написал, предупредил их, объяснил, почему я это сказал, и поэтому здесь, скажем так, конечно, я не расскажу о том, сколько получал Рамзес в 2017 году, или сколько мы заплатили за Роджера, потому что, ну, Женя уже об этом рассказал.
Уже все знают, да.
Да, вот. Но в целом, я думаю, что мы все взрослые люди и как бы понимаем, что можно говорить, а что нельзя.
Окей, раз мы уже заварили немножечко о том, что есть не только документы, а есть и понятийные расклады, давайте все-таки переходить к основной теме этого подкаста. Буквально на прошлой неделе мы с Женей записали большое интервью на YouTube-канале Майнкаста. Очень много просмотров, честно, не ожидал, что будет так много просмотров. Но 90% комментариев было: больше надо контента такого типа, больше надо такой информации, потому что много людей просто не понимает, как работает киберспорт. И вот мы стартовали с того, что очень многое чего работает не только на документах, но и на понятийных каких-то основах. В начале этого года случилась ситуация, если вдруг кто не в курсе, при которой ни понятия, ни документы не помогли, и у нас возник конфликт. Конфликт возник между клубами Na'Vi и Virtus.pro, между игроком, который играл раньше за Na'Vi, сейчас играет за Virtus.pro. Параллельно там также конфликт возник у нас между Gambit и Virtus.pro. Закончилось все это тем, что Заяц сейчас является игроком команды Virtus.pro. ГПК, игрок команды Gambit, который получил предложение от Virtus.pro, все еще является игроком команды Gambit, находится сейчас там на лавке запасных, соответственно, получает меньше зарплату и не имеет возможности играть нигде. Ну вот, на ВСГ, не знаю, может ли он играть, не может. Вот ему команда Романа дала шанс, может, там себя проявит. Это совершенно другой вопрос. Ситуация обросла очень многими видео, очень многими комментариями, очень много шума, собственно, вокруг нее происходило. Наверное, самая шумная вот такая история между двумя клубами в СНГ за всю историю киберспорта, пошумнее я что-то не вспомню. Ну и как итог была организована встреча представителей или лидеров, или SEO всех клубов СНГ. Чья это была идея? И кто предложил, кто это организовывал, это, наверное, вопрос, с которым стоит обратиться к нашему сегодняшнему гостю, CEO Na'Vi, Евгению Затареву. Жень, чья это была идея, как это организовывалось?
Ну, инициативу встретиться я озвучил в самом видео, где рассказывал о произошедшей ситуации. В общем-то, ее поддержали. Там были далеко не все клубы. Где-то порядка 15 клубов участвовало в этой встрече. К сожалению, запросов было гораздо больше, но если бы мы позвали всех желающих, наверное, ну, даже конструктивной беседы бы не получилось.
Жень, слушай, а можно вот я тебя перебью?
Да.
Я буду просто вклиниваться, как такой новичок. Слушай, 15 клубов — это реально много, а расскажи, кто был, потому что, ну, в моем понимании, я думал, что там будет, наверное, человек 7-8. Когда ты сказал 15, я реально удивился.
Я, если честно, тоже в шоке.
Ну, Na'Vi, ВП, Гамбиты, Спириты, Авангар, Саймон, Немига. Блин, никого бы не забыл.
Империя была?
Империя, да, Сергей был из Империи.
Фарзы?
Фарзы, Юник, Драмер.
Команда Артстайла?
Да, Экстремум, спасибо.
Слушай, ну уже неплохо, то есть реально как бы собралось представительное, то есть, скажем так, профильное комьюнити в лице как бы топов команд реально не стало доджить эту всю тему.
А, и Винстрайк,
конечно. Забыли про самых главных, да.
Организация с кучей контрактов.
Вот. То есть я так понимаю, Жень, что там был представлен ты, там был представлен Гламазда. То есть от большинства организаций были представлены именно топы или менеджеры. Или как это выглядело? Рассказывай.
В основном CEO или собственники организации. Также были, ну, там, спортивный директор, если мы говорим о Винстрайк или о Юник. Собственно, от некоторых организаций было по пару человек. Я был с Лехой Хаусом. Спиритов было 2 человека, Форс, по-моему, 2 человека. Ну, собственно, организовано очень просто, переговорная комната, спасибо Спиритам. Я, кстати, впервые побывал в их игровом доме и в восторге. Вот. Действительно, такой дом прям идеально подходящий под потребности буткемпа.
Подожди, а мы не там в покер вот разве играли с тобой? Или там тебя не было?
Там мы в покер играли, и я выиграл в покер неделю.
Со
мной было, да.
И, собственно говоря, там они оборудовали переговорную комнату, где мы там, где-то с 2 до 6 обсуждали насущные проблемы, после чего также поиграли в покер, пообщались уже немного неформально.
Хорошо, то есть, если суммировать, то как бы стартовые вводные были очень хорошие, то есть пришли все нужные люди, никто как бы демонстративно не отказался, то есть первоначальная цель — собрать всех, что называется, decision-makers СНГ-шного киберспорта, она была выполнена, правильно?
Ну да, но ну, надо быть реалистами. Я и до встречи, наверное, как и большинство присутствующих, все равно понимали, что интересы слишком разные, и было бы хорошо, чтобы мы хотя бы там по каким-то базовым вещам договорились. Но в любом случае это супер полезно выслушать друг друга, понять, у кого какие мысли, по какому вопросу.
Хорошо, Жень, давай перейдем дальше. Значит, то есть все собрались. Будет круто, если ты, наверное, в там, нескольких минутах резюмируешь, что в целом обсудили и что было самой, наверное, такой горячей темой в плане обсуждений.
Ну, скажу сразу, что мы планировали совместный пресс-релиз, но почему-то сегодня префайром выстрелил Cybersport.ru с комментариями Сергея. Вот, обсуждали процесс сам трансферный, обсуждали стоимость и как она определяется. Ну, сразу оговорюсь, да, речь идет о CS и Dota. Все остальное либо регулируется издателями, либо настолько незначительные эти суммы, что, в общем-то, нечего особо и обсуждать. Обсуждали проблему, связанную с саботажем игроков, да, нежеланием выполнять их контрактные обязательства. Ну, в целом, вот основной упор был на процесс. Мы достаточно легко здесь нашли общий язык и какую-то схему, которая кажется всем рабочей. Ну, ближайшие там полгода посмотрим. А все остальное мы просто обсудили, можно сказать так.
Могу один уточняющий такой вопрос? Я сразу цитата его подкреплю. Цитата из того самого Prefire вышедшего материала на Киберспорт.ру. Цитата Сергея Гламазды. Он, то есть, также подтвердил, да, что мы еще поговорим про калькулятор, да, который считает стоимость игроков. Но больше всего мне вот в том, что он сказал, меня зацепила одна фраза. Было озвучено провокационное предложение касательно черного списка. Я так понимаю, это провокационное предложение было высказано либо Гамбит, либо Нави. Как выглядел этот момент? И я так понимаю, что, ну, какой вообще был консенсус в этих переговорах? Были ли только Virtus.pro против, или было много кто против вот черного
Смотри,
списка?
смотри, это не, ну, черный список, так оно звучит, знаешь, очень опасно. Фактически, это санкции к игрокам, которые саботируют выполнение контрактных обязательств. То
Ну,
есть
как
некие,
ГПК.
типа того, некие санкции, да, то есть если на примере ГПК разбирать, допустим, если мы клубами договариваемся о том, что игроки, которые не выполняют сознательно свои контрактные обязательства, мы их не рассматриваем в своей команде, то условные Гамбит могли бы, ну, просто, да, не держать его, как это, на банке, да, как сейчас все держат, а там отпустить условно с контракта, но мы бы никто его не брал, не брали в составы. И в целом все команды были за такую концепцию, кроме одной, да, но и ВП также. Я не знаю, почему Сергей так красиво изрекается, так категорично в своей речи, потому что на встрече он сказал, что он готов к этому, но только после ГПК. То есть вот ГПК не считается, а все остальные окей. Дальше в будущем. Вот. Самое, наверное, интересное было обсуждение, оно касалось именно ценообразования, да, потому что, ну, можно подойти к трансферной стоимости там, и с определенными формулами, расчетами, учетом и статистики игрока, и роли, и медийной составляющей, там, количество подписчиков, прочее, прочее. Вот. Но однозначно должны быть, наверное, третьи лица. То есть, если мы говорим про трансфер-маркет, некий аналог футбольного, да, то есть должно быть третье лицо, которое, для которого это будет некий бизнес, да, или медиаресурс, но опять-таки все равно он будет носить только рекомендательный характер, потому что поэтому про цены мы, можно сказать, тоже просто поговорили, пообсуждали, поудивлялись тому, что купить игрока в Европе в разы дешевле, иногда и в десятки раз.
Это точно.
Что максимально, да, вот Рома может подтвердить, сделки с поляками, у нас также были сделки и с ликвидами, и с фейзами, и это, ну, мега странно и ничем не подкреплено. Все вроде как это понимают, но преследуют собственный интерес, когда дело доходит непосредственно до переговоров.
Слушай, Жень, давай я задам тебе немножко провокационный вопрос, он заключается в следующем. Я думаю, что, может быть, мы там сделаем какую-то вставочку или там потом расскажем, но давай говорить прямо, объективно, что сейчас мешает условному ГПК сказать гамбитам: ребят, я ничего не знаю, мне 18 лет, я ебал этот контракт в рот, у нас можно ругаться матом или там тебя забанят?
Да, у нас можно ругаться матом, нам
заебись.
Да, я ебал контракт в рот, я буду играть за ВП, и как бы вместо Кумана переходит, извиняется перед Куманом, и, собственно, переходит в ВП, и начинает играть. Как бы Гамбит немножко охуевает от этой ситуации, и что они делают? Например, пишут письмо в Valve и говорят, или там, например, пишут письмо в ESL и говорят: дорогие ESL, вот у нас есть контракт с ГПК, мы считаем, что он не может играть на мажоре, потому что у него есть с нами контракт. Поэтому, пожалуйста, забаньте Virtus.pro. Значит, дальше ESL думают, как бы могут они это сделать или не могут. Если бы это был только их турнир, они могли бы, наверное, могли бы это сделать, но это DPC-турнир, где решение принимает Valve, и уверенности в том, что Valve это обязательно сделает, ее 100% нет, потому что все мы, например, помним историю с SK Gaming 2016 года, когда эти бразильцы уходили из Luminosity, там тоже была довольно мутная история насчет того, как они уходили в SK Gaming, и там был какой-то специальный рулинг Valve, если я не ошибаюсь, по поводу того, что они рассмотрели контракт и признали, что как бы вроде как Luminosity могут перейти в SK Gaming. И в этом случае Valve выступал неким аналогом КАСА, да, там, спортивного арбитражного суда, который вот там, например, сейчас там наших биатлонистов или там Манчестер Сити будет судить. Вот что ты думаешь по этому поводу, и не кажется ли тебе, что прецедент должен создаваться именно так, что как бы, ну, что ГПК глобально терять? Ну что, его Valve забанит там на год, на два за то, что он в свои там 18 лет попытался уйти в Virtus.pro, не разобравшись в контракте? Как ты думаешь, вот что ты скажешь на это?
Ты знаешь, мы эту тему тоже обсуждали, и вот вероятность развития событий при такой ситуации. И ну, могу сказать так, что, во-первых, надо разделять, наверное, в этом вопросе Dota и CS. Все-таки сейчас CS, по сути, отдан на откуп третьим лицам, это там Blast, ESL и так далее, и действующего контракта ESL-у тому же будет достаточно, чтобы забанить игрока от протура. Тут я практически уверен на все 100%.
Не спорю,
согласен. Если говорить о Доте, да. Да, ну и то же самое с Бластом. И то же самое наверняка будет с Флешпоинтом. Вот, поэтому CS, он в этом плане более цивилизованный. Что касается Доты, ну, такой сценарий возможен, и, наверное, клуб будет судиться, и это будет уже суд постфактум, и не знаю, да, о каких суммах издержек будет идти речь, чем это закончится. Такое было и в футболе, если помнишь, Виталик, наверное, помнит, Матузалем.
Да.
Из Шахтера тоже.
Человек до сих пор банкрот и должен до сих пор, и там клуб, который его выкупил, тоже чуть ли не банкрот, там полная беда.
Имеется в виду, что в краткосрочной перспективе он своей цели достиг, он перешел в тот клуб, в который хотел, ну, по каким-то своим причинам, но фактически потом он суды все проиграл, до сих пор должен кучу денег Шахтеру и в целом и карьеру загубил. Ну, вот, поэтому думаю, что, ну, опять-таки ждем прецедент, да, когда клуб, если игрок пойдет на таким путем и клуб решит все-таки с ним судиться, то думаю, что это будет очень интересно.
Ром, можно к тебе вопрос? Давай, вот я не буду уже не спрашивать, потому что это не совсем правильно, так как он является CEO Na'Vi. Давай сейчас прикинем, что вот тебя завтра, вот я не знаю, за какие-то невменяемые деньги, неважно, нанимают на должность CEO Gambit, и ГПК от тебя уходит в ВП. Как бы ты поступал? Ну, то есть ты бы уходил в суд, не знаю, на ВП, на ГПК, на Valve, на всех, Или ты все-таки бы махнул на это рукой и как бы сконцентрировался на работе своего клуба?
Сейчас, секунду.
Вот в чем главный вопрос.
Сейчас, секунду, я открою Циндао. Открыл?
Давай, давай. Звуковые перебивки нашего подкаста.
Да-да-да. Слушай, ну смотри, я отвечу на твой вопрос так. Мне кажется, что я довольно долго работал в спорте, и я думаю, что ты тоже тот человек, который понимаешь это. Тема заключается в том, что в современном спорте, особенно последние там 5 лет, власть игроков начинает очень сильно расти. Я сейчас не хочу оценивать и говорить, хорошо это или плохо, но это просто факт. То есть, если Луис Суарес хотел уйти из Ливерпуля, он ушел из Ливерпуля. Да, он повел себя как нормальный парень, и когда ему сказали, чувак, отыграй еще один сезон, и мы тебя отпустим, он это сделал, да, там. Но мы сейчас смотрим на Поля Погба, который, очевидно, не хочет играть в Манчестер Юнайтед при текущем состоянии Манчестер Юнайтед. И он и не играет там, да. Мы смотрим на Неймара, да, который... Сначала хотел уйти из Барселоны, в итоге ушел из нее. Сейчас он, очевидно, хочет уйти из ПСЖ. И я думаю, что он уйдет из ПСЖ. То есть ты гораздо лучше меня знаешь ситуацию в NBA, когда если игроки хотят уйти, они уходят. Понятно, что там есть целые сдерживающие механизмы по поводу того, как устроены там трейды, обмены. То есть они не уходят бесплатно. Но в целом, если игрок хочет уйти, то способа удержать его глобально нет. Поэтому, отвечая на твой вопрос, скажу так, что если стартовые вводные таковы, что или из-за того, что я плохо сделал свою работу, или из-за того, что я только пришел и до меня сделали плохо работу ребята, ГПК не хочет играть в клубе, очевидно, что я его уже не оставлю. Это, мне кажется, тоже, что говорил Женя, там, например, про Зайца в своем видео. То есть, если игрок не хочет играть, ты его уже не можешь заставить играть. Работа генменеджера в том числе заключается в том, чтобы создать такие условия, чтобы игроки чувствовали себя комфортно и хотели развиваться в твоем клубе, хотели расти в твоем клубе. То есть, вот я приведу простой пример. Мне кажется, что вот история с Магом, да, это прям идеальная история, связанная с тем, как парню дали шанс, на него 100% есть спрос в СНГ, но он понимает, что на текущем этапе его карьеры ему комфортно и классно развиваться в Нави, и он это делает. И это означает, что менеджмент Нави делает хорошую работу. Поэтому, мне кажется, я ответил на этот вопрос. То есть, если игрок хочет уйти, тебе нужно постараться сделать все, чтобы убедить его остаться. Но если ты понимаешь, что это решение финальное, то надо просто максимизировать прибыль от его продажи, например, поступили те же штормы, когда поняли, что Резоль реально хочет уйти в ВП, и несмотря на то, что осталось там 2 дня до трансферного, то есть до начала квал, или когда у Нави оставалось там пару дней до трансферного окна с Роджером, если отпусти, как бы let it go, как пелось в саундтреке Frozen.
Окей, Жень, смотри, раз мы зацепили выгоду, которую можно на максимум вытащить, опять-таки, насколько я понимаю, и подтверждает это уже вот тот самый почти пресс-релиз, вы обсуждали также то, что стоимость трансфера на данный момент, да, так как нет никакого регулятора, будет, собственно, определяться клубом, исходя из бизнес-модели. Ты вот в интервью мне более-менее приблизительно это рассказывал, но вот мне интересно, а там кроме Na'Vi, VP, Gambit, Spirit, да, были представители все-таки некрупных клубов, Simon те же и так далее, и так далее. У них и у вас взгляд на стоимость оценивания игроков отличался или нет? И я так понимаю, идею оценивания игроков, исходя из бизнес-модели клуба, это твоя идея или кто-то ее другой?
Моя идея была не исходя из бизнес-модели, моя идея была, условно, сидит 15 клубов, у этих 15 клубов порядка 80 игроков, да, если мы говорим только о КС, допустим, или только о Доте. Загнать этих всех игроков в какую-то математическую модель, которая будет считать, если это КС, там, КДА, там, не знаю, прочие любые...
Ну, КДА, соцсети, винрейт и так далее.
Все, и сравнивать по позициям, по ролям. И, собственно, если бы мы загнали всех наших игроков в такую математическую модель, мы бы понимали, ну, мы бы имели какую-то рекомендованную цену, но это абсолютно не решило бы вопрос. И вот в процессе дискуссии мы пришли к тому, что все равно ничего не мешает команде просить столько, сколько она считает нужным в данный момент. Что касается твоего вопроса, что были клубы побольше, клубы поменьше, скажем так, у нас, я не буду говорить конкретный клуб, да, но буквально один клуб, наверное, из 15 присутствующих нормально относится к своему позиционированию фарм-клуба. Да? Все остальные себя, бизнес-модель фарм-клуба, они не приемлют и, соответственно, не рассматривают вектор развития в этом направлении, и, по большому счету, в трансферах никто из них не заинтересован. При этом потерю игрока они видят не как потерю там вложенных в него денег и ресурсов, а как потерю вложенных в команду ресурсов, во всю команду, весь состав. Вот. И получается, такие у нас в 2-3 раза завышенные трансферные стоимости. Причем, ну, я точно знаю, Леша Хаус, он работал же в Хероиках долгое время, ну и, соответственно, много трансферов там датских игроков было. Это вообще другой порядок цифр, абсолютно. Ну и даже там наши с Фейс переговоры. И это супер странно, и все вроде как это понимают, но, к сожалению, делать с этим никто ничего не хочет.
Ну, потому что, наверное, более мелким клубам это выгодно, чтобы они могли в любой момент лупить цену в 1
миллион. Смотри, и я с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Если ты смотришь в длинную дистанцию, это невыгодно никому. Вот.
Почему?
Ну, потому что рано или поздно ты также выйдешь на трансферный рынок. Ты также захочешь купить какого-то игрока, если ты строишь себе долгосрочные амбициозные планы, если ты не на год сюда пришел. Тебе надо, чтобы эта часть индустрии, трансферы, она была здоровой.
Слушайте.
Ну, здоровая она сейчас не является. Да-да.
Слушайте, вот, ну, во-первых, я, конечно, сделал для себя вывод, и сейчас в Дискорде написал, когда Женя был в середине ответа на предыдущий вопрос, я пишу в Дискорд, я спрошу, и думаю, что сейчас как бы Женя начнет заканчивать, и я как раз спрошу, но, конечно, Вилат просто спрыгнул своим вопросом, порушил всю просто мою прекрасную систему того, как я хотел спросить. Не-не, Виталик, я просто сделал свои выводы, буду понимать, что как бы здесь правил тоже нет, и я надеюсь, что когда-нибудь...
Не щелкай.
Да, я надеюсь, что когда-нибудь мы создадим встречу, где будем обсуждать правила ведения этого подкаста, вот, когда он станет уже достаточно большим. Вот, значит...
С Циндао.
Конечно, да. Жень, слушай, вот я не скрою, что я перед нашим подкастом в чате в запрещенной в Украине социальной сети общался, чат, который засветился на стриме у Шедовеха недавно, со смешным названием, вот я в нем состою, вот, и, соответственно, я там, мы обсуждали как раз примерно эту тему, там есть некоторые ключевые участники СНГ-шного киберспортивного рынка, и там, среди прочего, некоторые известные игроки говорили, слушай, ну, я вообще не понимаю, почему за одним столом с как бы там Na'Vi, Virtus.pro, Гамбитами, там крупными Винстрайками, крупными командами должны сидеть те, кто пользуются тем, что они приходят к молодым ребятам, подписывают их там на зарплату там условно там в $500 или в $1000, что, ну, является совершенно нерыночным для игрока их калибра, подписывают с ними контракты на 5 лет, ставят им выкупную стоимость там условно в $1.5 миллиона, и это, ну, откровенные стервятники. Почему крупные команды должны с ними разговаривать, а не должны говорить против них, потому что, ну, в конце концов, крупные команды страдают от этого. Что ты об этом думаешь, в том числе с точки зрения того, что я, например, считаю, что такие команды, они в том числе играют роль таких открывателей талантов, то есть, ну, например, не секрет, что несколько лет назад Империя была очень хороша в том, чтобы давать шанс молодым игрокам, которых потом, ну, говоря прямо, покупал Virtus.pro, или забирал Virtus.pro, или воровал Virtus.pro, в зависимости от точки зрения. Что ты думаешь с этой точки зрения?
Ну, такая проблема существует однозначно. Ты прав, что ребята подписывают, не всегда думая, да, какие-то контракты, особенно это касается бай-аутов. Эта тема также подымалась, и И, ну, действительно, наверное, мультипликатор зарплата buyout, который некоторые команды применяют, он абсолютно нездоровый. И действительно, ну, от игроков тоже многое зависит в том, насколько сможет работать наш трансферный рынок. Опять-таки, от того же Лёши Хауса знаю, что европейцы довольно щепетильно, европейские игроки относятся к вопросам бай-аута в контракте.
Вот.
Вот, и да, и достаточно предметно всегда это с клубами обсуждают. В СНГ как-то проще все, и ребята на тот момент, когда их подписывают, да, они, наверное, все, что хотят, это, ну, буткемп, играть и, может быть, какую-то зарплату. Но когда я озвучил эту тему на встрече, огромные бай-ауты были мне обоснованы тем, что команды защищаются от европейских и американских брендов. Вот, отчасти где-то могу это понять, но все равно суммы, которые указываются, они, конечно, абсолютно космические. И, наверное, для больших клубов и для клубов, которые планируют работать в киберспорте долго и у которых долгосрочные планы и стратегии, однозначно есть смысл доносить игрокам, что релевантно подписывать, что нет, что здраво, что нет. И это тоже путь, который мы можем идти.
Ну, давай скажем прямо, вот давай, как бы, раз уж мы тут про конкретику, давай по конкретике. Вот давай, а я скажу про себя. У нас в Virtus.pro была практика, которая заключалась в том, что средний buyout игрока, скажем так, контрактный buyout игрока составлял там примерно его двухгодовую зарплату. То есть, например, если игрок получал там условно 10 тысяч долларов в месяц, то его buyout составлял там, ну, примерно плюс-минус там 250 тысяч долларов. Для нас как бы, и мы считали, что это важное конкурентное преимущество, потому что когда, условно говоря, там, ну, я скажу прямо, там, вел переговоры с одним из игроков, который переходил в Virtus.pro из американской команды, он прямо спрашивал, какой у меня будет buyout, потому что я не хочу, ровно как ты сказал, как делают европейцы, это делают американцы, или, например, украинцы, которые играют в американских командах, не буду их называть конкретно.
Непонятно о ком.
Да-да-да, вот, соответственно, он прямо сказал, для меня размер buyout очень важен, потому что я не хочу оказаться, ну, как бы запертым. И вот это такой. Вот давай скажем прямо, у тебя есть ключевой актив Simple или, например, Electronic, который может быть не такой медийный, но он очень важен для команды с точки зрения игры. Вот можешь ли ты озвучить относительно его зарплаты, сколько примерно у него buyout и что является таким вот обоснованным мультипликатором, как ты сказал?
Ну, я, по моему глубокому убеждению, в СНГ есть всего два игрока, которые могут стоить больше миллиона долларов. Вот, это Simple и Electronic. Понятно, что Саша дороже будет за счет медиа-составляющей и там популярности. Но если говорить о мультипликаторе, то это...
Сразу видно, кто гуманитарий здесь, в этом чате.
Порядка 100.
100 зарплат.
Ой, 100 зарплат, да?
Да. А, нет, сори. Ну, просто у них разные зарплаты. Ну, там, от 50 до 100. Mm-hmm.
То есть, если мы возьмем... Да, то есть, если мы возьмем игрока из условного Саймон с зарплатой в $1000, его buyout должен быть 50, максимум 100, верно?
Ну, в моем понимании, да. Но опять-таки, надо понимать, что есть еще какие-то факторы, да? Ты же не просто, не только зарплату платишь. Ну, у тебя
ну,
есть
да,
какая-то
да,
история с игроком какие-то. Это может быть, могут быть годы истории, это могут быть инвестиции в его медиа-каналы и так далее. Поэтому, ну, мне не очень нравится просто привязывать к мультипликатору. Но фактически то, как сейчас это выглядит у других клубов, это, конечно, грусть.
Слушай, ну, хорошо. Сейчас, Виталик. Слушай, Жень, хорошо. Вот как бы ты там обозначил диапазон 50-100. понятная как бы история. Мне кажется, что, ну, в целом за супер топовых медийных игроков есть определенная премия, как бы мультипликатор к мультипликатору. Вот опять же, базируясь на твоем опыте, то, о чем ты говоришь, покупки там игроков у там тех же Face Clan или продажи игроков Face Clan, какой мультипликатор есть в Европе и в Америке, и как он отличается от СНГ? То есть, условно говоря, там, например, когда вы продавали или покупали ладика у Фейза Фейс, какие там были мультипликаторы относительно его зарплаты плюс-минус?
Когда продавали, где-то, наверное, 25. Когда покупали, сильно меньше. Ну, потому что он хотел в Нави, только в Нави, они его в любом случае бенчили. Вот, поэтому там были такие переговоры достаточно простые для нас.
Ну, то есть...
Ну, и опять-таки он, ему уже было 28, когда мы его продавали, он был там на пике формы и попадал во все рейтинги HLTV, а прошлый сезон у него откровенно не задался, поэтому это тоже влияет на ценообразование.
Ну, супер-супер.
Окей, в принципе, ситуация с бояутами и с контрактами, в общем, понятна, но у меня не покидает все равно одно ощущение, да, состоялась эта встреча, все разъехались по домам, вот мы читаем то, что написал Сергей, мы слушаем то, что говоришь ты. У меня один вопрос, хоть что-то полезное на этой встрече было ли, не знаю, были ли пожаты руки, либо хоть что-то было обсуждено, потому что... Получается, что встретились, но вообще ни к чему не пришли.
Нет, не совсем так. То есть мы согласовали процесс. Это уже что-то. У нас есть четко описанные зеленые зоны, мы их так назвали. Да? Это то, когда ты обращаешься в клуб, и клуб тебя должен пропустить к игроку официально. Но и при этом мы договорились, что эта работа будет вестись без участия там игроков, ну, без того, как это обычно происходит, да, на уровне организации, при этом организация будет пропускать к тебе игроку для первичного общения. Это уже ок. Да, мы также определили красные зоны, это те периоды, в которые клубы, ну, неохотно готовы продавать или вообще не готовы продавать, или если готовы продавать, то, наверное, с каким-то, с применением какого-то мультипликатора. Но... Посмотрим, как это будет работать на практике. Тем не менее, это, ну, не ничего. Это нормальное начало. Во-вторых, ну, мы пообщались, мы послушали друг друга, мы, наверное, осознали, да, какие-то реалии. Ну, мне тоже, я не все. Мы общаемся там с другими CEO, встречаемся, где-то видимся, но я не всегда понимаю, какая у кого бизнес-модель, какие интересы, какие взаимоотношения с игроками и так далее. Как там они регулируют контрактные свои взаимоотношения. Поэтому было полезно для всех, я думаю. Также мы в целом договорились с какой-то периодичностью встречаться еще. Вот. Я видел там у Ромы в Твиттере вопросы, возможно ли какая-то юридическая, да, ассоциация или что-то такое. Нет, абсолютно невозможно. Все наши договоренности. Ну, вот Рома тебе может рассказать наш опыт, например, с Весой, работы в рамках Весы, хотя, ну, действительно много было сделано, мы старались что-то в КС привносить, и действительно мы и трансферные эти регулейшены разрабатывали, и какие-то правила и прочее, но все равно у тебя нет IP, ну, ты можешь там выдумывать что угодно, но фактически, во-первых, ты ничем не владеешь, во-вторых, те, кто не входят в эту ассоциацию, получают некое преимущество, ну, в том числе и на трансферном рынке. Поэтому, ну, это утопично достаточно. И плюс мы все в разных юрисдикциях, в разных странах зарегистрированы, оперируем и так далее.
Так, ладно, парни, сейчас я, во-первых, открою форточку, потому что стало немножко душновато от слова юрисдикция и веса. Вот. И, Жень, хорошо, что ты упомянул про вопросы в Твиттере, потому что меня только что зафоловила и ретвитнула Фрей Штейн, известная актриса, вот,
Здесь просто известная актриса.
Она написала, что она контент-креатор Dota 2. Во-первых, поэтому, переходя к вопросам из Твиттера, чтобы мы уже немножечко закруглялись, во-первых, хочу спросить, смотрели ли вы видео с Эпицентра и что вы о нем думаете?
Видео Фрей Стейн?
Да, ты имеешь в виду? Она Стейн или Штейн?
Или какой? Да, я не знаю. Хорошее видео, хорошее видео. Мне понравилось. Да, классный контент, реклама хорошая.
Ну да. Ну, перед вами привет ей.
Интеграция.
Слушайте, вот у меня дальше есть еще пару вопросов. Давайте сделаем такой маленький блиц, я думаю. Вот у меня пришел вопрос от главного редактора сайта cyber.sports.ru. Кирилла Новокщенова, не кажется ли...
Что... Если с точкой, то я готов ответить.
Да. Точно, у тебя же это там...
С точкой. Кибер.спортс.ру.
Да. Значит, не кажется ли тебе, что новый CEO VP слишком жестко начал? Жень, ну чё?
Кажется, я ему говорил это лично еще в Сиэтле. В общем-то, я думаю, он и сам это понимает. Вот, потому что... Опять-таки, я уже об этом говорил. Мы в долгосрочную играем, мы не на день сюда пришли, и тут важно не с ноги заходить.
Слушай, давай еще сейчас вот вопросик задам. Так, Виталик, давай, пока ты задаешь вопрос, а я поищу интересный вопрос из всех того, что есть.
Да, ты ищи то еще, то что там еще в интернете тебе написали. Ну, у меня последнее, вот вы договорились, вот зеленые зоны, да, и хотя бы как-то их можешь озвучить с точки зрения, в первую очередь, КС-а? Это первый вопрос, первая часть, а вторая часть с точки зрения Доты, учитывая, что в следующем году, скорее всего, формат будет совершенно не такой. И у нас будет место квалификации, которые идут 4 дня перед мейджором, будет приблизительно 5-недельная лига, которая будет заканчиваться мейджором, и потом будет стартовать еще одна лига.
Да, ты прав, и мы договаривались только до конца этого сезона по КСу, если я правильно помню. Я просто боюсь ошибиться, но, по-моему, это Players Break и окончание квал на миноры, мажоры. Вот, а по Доте на текущий момент это периоды после отборочных на мажоры и миноры, ну и, само собой, сентябрь. Вот, мы понимаем, что следующий сезон будет абсолютно другим, и именно поэтому мы и договорились, в общем-то, продолжать дискуссии.
Окей, в принципе, логично. Слушайте,
я на самом деле подумал о том, что самое лучшее решение будет задать вопрос самому себе и самому на него ответить, потому что меня спрашивают насчет темы, связанной с ситуацией Соло и Себом, что вообще происходит. Наверное, очень кратенько отвечу, и на этом мы будем заканчивать наш...
Расизм?
Да, тот самый расизм. Быстренько закончу... Быстренько расскажу, чтобы закончить уже потихонечку подкаст, чтобы мы уместились в хрон 45 минут, если Вилат особенно подрежет некоторые мои разглагольствования. Так вот, мы перед Интом получили официальное письмо от Valve о том, что они смотрят, они знают об этой проблеме, они пытаются ее решить. На Инте мы встретились с одним из топ-менеджеров Valve, который отвечает в целом за развитие Доты, и очень хорошо и продуктивно поговорили. На этой встрече был и Соло, и я, и представители, собственно, ОГ. В том числе там был и сам Сеп, и его брат, который работает в организации. Мы поняли, что решение этой проблемы не будет единомоментным, и мы составили вместе достаточно большой список проблем, которые есть помимо непосредственно расизма. Сейчас это все на стороне Valve, мы потихонечку их дергаем аккуратненько на тему того, чтобы они вернулись к нам с конкретным списком мер. Они нам сразу пообещали, что это не будет быстро и что нам не стоит ждать какой-то моментальной реакции, поэтому реакции, собственно, пока нет, но, мне кажется, важно и для лично Лёши, и для меня тоже, потому что я был одним из тех, кто заварил эту кашу, что процесс идет, и пока у нас есть аккуратная, осторожная очень надежда на то, что к чему-то это приведет. Я думаю, что на этом мы можем закончить ответы на вопросы. Передам слово Вилату, который...
Да, и у меня последняя такая финальная рубрика. Перед следующим подкастом мы обещаем, что мы откроем прием вопросов, ну, не за 2 часа из супермаркета в Сеуле, а хотя бы за сутки, да, и соберем их немножечко побольше, как-то отберем. Простите, мы неопытные подкастоделатели. Жень, слушай, у меня вот в эфирах, да, по КСу и по Доте есть, когда я на ведущем сижу, такая рубрика, как «Глаз народа» или «Перегорело» и так далее. Я читаю комментарии людей, и иногда их озвучиваю в эфире. И вот я прочитал все комментарии людей под первой информацией про вашу встречу, да, под заявлением Сергея, и на Cybersports.ru, и на Cybersport.ru, и очень много людей пишут об одной простой вещи. Коротенько о встрече, вот я просто цитирую. Ничего не поменялось, а Сергей деликатно послал остальных куда подальше с их санкциями и правильно сделал. Просто действительно, читая эти статьи, читая вот еще до пресс-релиза, мы не видели пресс-релиз, я не знаю, кто его будет делать в итоге.
Да и есть ли уже смысл.
Если уже смысл. Все, что я понял по вот этой новости, это то, что приехали Нави, Гамбит, еще кто-то с предложениями, и один игрок, Virtus.pro, все это отбросил.
Нет. Ну, это вообще совершенно некорректно.
Ну, то есть, окей.
Нет, конкретно Virtus.pro, их один пункт, ну, точнее, один топик из обсуждаемых не устраивал. Это касалось вот блэклиста, и то я же рассказал, да. Это
не против, если не будет ходить
в ГПК. Не в полной мере так, да-да-да. Вот. А по большому счету во всех остальных вопросах никто ничего не блокировал. Ну, то есть есть 2 лагеря, да, которые одни иногда хотят покупать, а большая часть не заинтересована в продажах. Вот. Поэтому как это решить, пока не ясно. Возможно, эволюционно люди, да, пересмотрят свои стратегические какие-то взгляды на существование своих клубов, организаций. Вот. Тем не менее, я же говорю, по поводу самой процедуры, процесса ведения этих трансферных переговоров, мы пришли к консенсусу.
Ну и слава богу, что в конце концов все сдвинулось, скажем так, с мертвой точки. Будем надеяться, что на следующих встречах будет больше какой-то конкретики. И если вдруг у вас появится идея создать аналог transfermarket.de, пожалуйста, наберите меня.
Кстати,
я с радостью.
Нет, ну прям действительно было бы круто, если бы кто-то, какое-то третье лицо, не заангажированное, потому что, ну, чтобы не возникали конфликты интересов, да, не связанные с клубами, вот, берите на вооружение, идея, стартапчик. Это может работать.
Ну, чисто с информационной точки зрения, да.
Да, к сожалению. Да, да.
Окей. Окей, спасибо огромное, Жень, за то, что нашел время, присоединился к нам.
Спасибо, парни. Рома, не болей.
Рома, ты что, болеешь, Рома?
Слушай, ну здесь коронавирус как бы душит буквально. Но я завтра уже улетаю. Слушай, у меня главная проблема в том, что я завтра боюсь, что я прилечу в Москву, и меня просто в карантин посадят. И надеюсь, что этого не произойдет. Поэтому, парни, если что, если подкаст не выйдет, это только потому, что я в карантине буду сидеть и без зарядки от айфона.
Из огромных плюсов, если садят в карантин, все нормально. Садят в карантин с интернетом, так что не переживай. Можно будет просто 14 дней понаслаждаться, посмотреть Netflix. Там,
в Тюмени, да?
Ну, главное, не заболеть.
Почилишь в Тюмени.
Да, я, конечно, шучу. Ребят, это не последний. Вы в любом случае, вы оставляете комментарии свои вот во всех соцсетях, где вы увидите пост на этот подкаст. Подписывайтесь везде, пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Мы будем стараться делать вот такие подкасты с разными гостями. Конечно, Женю каждый раз напрягать не будем, хотя он редко отказывает. Это большой-большой плюс. Но все-таки слишком мешать не будем. Но мы с Ромой будем выдергивать людей. И у нас уже даже есть идея по поводу следующего гостя, да, Роман?
Ну, во-первых, я скажу, что блю и будем улучшаться. Вот. Во-вторых, да, у нас есть... Веталь, слушай, ну Гламазду-то позовем рано или поздно?
Да. Если он согласится. Просто я бы позвал с радостью хоть сейчас, но у меня нет контакта. То есть, как бы это смешно ни звучало. Я, наверное, сегодня возьму контакты у моих ребят, которые тут организовывали буткемп КСерам из Virtus.pro, и напишу ему и приглашу. Если он согласится, мы с радостью пообщаемся.
Ну, надо дать...
Я буду только рад, тем более там... завтра, послезавтра, или может быть он будет в Катовице, кстати, куда я завтра лечу. Может
Слушай,
быть,
ну мне кажется, что нужно...
О, кстати, увидимся.
Нужно...
А ты что же летишь в Катовице?
Ну,
да.
Ну, нужно дать парню шанс и время немножечко. Мне кажется, что я думаю, что его будет круто позвать летом. А в том, что касается следующего гостя, я думаю, что можем уже анонсировать его сейчас. Мы позовем человека по имени Михаил Антипин. Это спортивный и уже теперь киберспортивный дизайнер. Человек, который, в общем, имеет самое прямое отношение к разработке. Я сейчас не буду говорить про спортивные логотипы, но это человек, который придумал логотип Forward Gaming. Вот эти все... мерзотные, на мой взгляд, голубо-розовые цвета, который придумал великолепный логотип Virtus.pro, который придумал классный логотип Winstrike новый, который скоро презентует новый логотип другой заметной киберспортивной команде, которая не имеет отношения к игроку с тремя буквами в нике. Никакого, который стал предметом нашей сегодняшней дискуссии. Вот. И, в общем, я думаю, что...
Как же ты
вуалируешь вообще все, Рома.
Да.
Ничего не понятно.
В общем, поэтому я думаю, что Миша будет тем человеком, который, во-первых, добавит немножко костромского говора в наш украинский или украинский, так сказать, чат. И расскажет как раз про тенденции в дизайне. Я думаю, что это такая сфера, которая наверняка будет интересна людям, которые об этом никогда не задумывались.
Да, и как я сказал, буквально за сутки, может быть, за 2 дня до записи этого подкаста мы обязательно об этом сообщим в соцсетях, для того, чтобы у вас была возможность задать свои вопросы и чтобы мы могли это, собственно, обсудить с нашим следующим гостем. Все, всем спасибо огромное за внимание. С вами...
Спасибо, парни.
Да, был, да, да, это был Женя из Киева, Влад из Киева, и наш дальний друг из далекого
из
Востока, из Сеула, Роман.
Слава Украине, парни.
Еще раз всем спасибо.
Всем пока.
И героям слава. Пока-пока.
Пока-пока.